Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». Здесь на радио «Вера» Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И у нас сегодня в гостях митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Православной Церкви и писатель-поэт Олеся Николаева. Говорим о литературе.
А вот мне, знаете, что интересно? Все эти замечательные произведения, которые так или иначе подбираются в течение подбирались в течение прошлого конкурса «Лето Господне», будут подбираться в течение этого, они как-то издаются? Какова судьба дальнейших произведений и их авторов в том числе? Может быть, вы отслеживаете литературную судьбу ваших там звездочек внутри конкурса?
Ну, или... У нас пока такой истории, такого архива большого нету, но более, наверное, десятка два работ были опубликованы в разных изданиях, при том литературных изданиях, вот, в бумажных изданиях, в изданиях интернет. И мы со всеми как бы поддерживаем, ну, направили им письма о судьбе их как бы произведений, поздравили. Даже те, которые не попали в финальную часть, мы всех отблагодарили. Такая переписка у нас есть, и многие ответили. Вот. Дальнейшая судьба, ну, это дети, как если они пожелают дальше принимать участие, мы приглашаем их. Но я сейчас не анализировал еще, есть ли такие участники в этом году, кто принимал подавал свою работу в прошлом году. Но потом мы это все проанализируем. Так... Вот. Вообще эти все работы остались у нас. Я думаю, когда мы наберем прилично таких достойных работ, мы выпустим сборник.
А, только так. А я как раз хотел спросить, почему вы каждый год не собираетесь издавать альманах для лучших работ? А как? Например, «Калужская земля», мне сразу вспоминается город Таруса. Тарусские страницы, альманах, который, я не знаю, выходит он сейчас или нет, по крайней мере, до ближайшего, до последнего времени, еще лет 15 назад, выходил на протяжении многих десятилетий. Это же все напрямую связано с Калужской землей. Кому, как не вам, например, продолжить какую-то такую...
Вот я больше склоняюсь к этой идее, которую Владыка высказал, что за несколько лет посмотреть самое лучшее отобрать. Самое лучшее. Все-таки какую-то планку, такое качество, да, нужно держать. Нельзя ее опускать.
Я объясню еще, почему почти все работы, они небольшие. Они небольшие, 4, 5, 6 страниц вот это печатное или компьютерного текста. Это чтобы хороший большой журнал дать, солидный журнал издать, туда надо, наверное, сотни-полторы работ. Угу. Таких достойных за один конкурс трудно
набрать. Не набирается, да?
Да.
А встречи какие-нибудь планируете проводить с участниками, собирать их где-то вместе? Ну, чтобы была такая зримая реальность действительно такой взрослой литературы, или литературного процесса.
Но вы поймите, что это же дети.
Это дети, но...
Они сами не приедут. Их надо вести с родителями.
Но это дети. Все материальное,
и у них
конечно,
есть, да, и у них есть такое творческое, он побыл, он написал, он сочинил. Вот такое то, что создать детский литературный клуб, ну, на перспективу, может быть, вот. Я знаю, что у нас в литературный институт несколько человек из участников конкурса поступило в этом году.
Это конкурс, интересно, их подтолкнул? Ну, я думаю, что это сложно судить. Конкурс ли их подтолкнул, или они сами собирались туда поступать?
Ну, я не знаю. Естественно, у них было желание и раньше, потому что это не сразу один раз одно сочинение написали. Быстрее всего эти дети, которые и раньше писали, и у них есть определенный интерес. Я, кстати, скажу, одно было сочинение, тоже из старшей группы, кажется. Она свои дневники, которые вела 5-6 лет назад, изложила в литературной форме, вот в художественной форме. Дневники где-то в возрасте там, 10-12 лет. Вот. И очень интересно, значит, ребенок с этого возраста уже вел какие-то свои дневниковые записи. Вот. Но тот факт, что несколько человек поступило в литературный университет, это говорит о том, что у молодежи есть интерес, и конкурс как бы подталкивает, поддерживает их в этом. Но скажу самое главное, задача конкурса – обратить внимание детей к русской литературе, к русскому творчеству. Потому что у нас ведь есть отдельная тема – русские писатели и номинанты и лауреаты Патриаршей литературной премии. Обратить вот именно к этим писателям свое внимание, взять их книги, почитать, осмыслить и как бы принимать эстафету творчества литературного.
То есть получается, что школьник должен как-то осмыслить произведение, ну, например, Юрия Бондарева, который получил премию Патриаршую в этом году, и попытаться все лучшее из его произведений как-то воплотить в своем творчестве? Или это литературоведческий анализ какой-то?
Быстрее всего, литературоведческий анализ, он должен, во-первых, обязательно прочитать и найти интересные места, что произвело, что как бы ключ к пониманию его произведений, и все это изложить. Это, может быть, первая как бы критика литературная.
Ну да, вот я как раз хотела спросить, да, у вас на сайте конкурса в числе жанров для конкурсных работ обозначена литературно-критическая статья. Такой это... не детский жанр, если так можно сказать.
Но почему? Видите, было бы для взрослых интересно услышать критику, или точнее понимание. Критика – это не обязательно раскритиковать.
Да, конечно.
Это сделать анализ. Что они видят там хорошего, что не принимают.
А часто вообще дети именно этот жанр выбирают?
Я скажу, в прошлом году было 1300 детских сочинений, произведений. Где-то десятка, два-три было таких на эту тему.
Но это же большая проблема у взрослых. Мы с вами, Олеся Александровна, когда-то обсуждали здесь, в этой студии, что литературная критика – это какой-то очень ушедший, к сожалению, жанр.
Да, увы. Увы.
Но если дети выбирают, то может быть. Может быть, в литературном... А в литературном институте ведь есть направление...
У нас есть, да, отделение критики. Там очень, ну, маленькая кучка людей там учится. И...
Но ведь каждый год набираются новые.
Набираются, но очень мало. Но там несколько человек.
И они себя зачастую с литературой не связывают в дальнейшем.
Ну, в общем, я не знаю, что они, чем они занимаются дальше. Я просто их не вижу. Не понимаю.
Вот, значит,
а мы занимаемся наоборот. Вот на семинаре поэзии у меня сейчас какой-то очень большой в этом году. Мне очень большой какой-то набрался семинар, и у меня человек 30, наверное, сидит. И вот они, мы что делаем? Мы когда обсуждаем стихи какого-нибудь нашего семинариста, у него два оппонента, которые выступают с такими аналитическими докладами, они дома готовятся, очень часто пишут, и когда они пишут, замечательно получается, совершенно замечательное эссе. Иногда даже лучше, чем их собственные стихи. Вот это поразительно в некоторых случаях. Поэтому, значит, и к концу очень многие начинают к концу, вот, там, к четвертому курсу, мои поэты начинают потихонечку писать прозу многие.
То есть, хотя обычно как бы
начинаются
наоборот,
стихов, нет, наоборот, никогда не может быть. Не может быть прозаик, который начал писать стихи, и это было бы удачно. Я таких случаев не знаю. Или критик, который решил, что я так вот тут нет, сижу, напрягаюсь. Я лучше стихи сочиню, и меньше труда. Не получается никогда. А вот этот ход, он абсолютно органичен. Начинаешь со стихов, потом проза. Потом, там, я не знаю, какая-нибудь философская литературоведческая работа.
Ну, у нас же ведь есть писатели, которые, ну, может быть, не одинаково успешно публикуются
всегда
в разных жанрах.
Всегда начинали со стихов.
Поэзии, да?
Да.
А в «Лете Господне» в конкурсе есть поэтическое направление?
Есть очень плохие стихи.
Да?
Да. Потому что задана какая-то тема, какой-то есть шаблон, да, очень рационально, стихи были все неудачные. Ну, во всяком случае, может быть, были хорошие и непосредственные среди более таких, ну, маленьких детей. Но вот среди подростков были неудачные стихи все.
Там с Екатеринбурга один мальчик прислал свое сочинение. Половина была проза, половина стихотворение. И очень интересно. О князе Владимире он посвятил ему, князю Владимиру.
Маленький мальчик?
Где-то ему 13 лет. 13 лет.
Интересная форма, а вот с точки зрения литературы тут вот, Олеся Александровна говорит, что нет хороших.
А вот с точки зрения литературы, раз уж мы заговорили о жанрах, а вот как бы так спросить корректно, не наметилась ли, чуть не сказала мутация, эволюция литературных жанров вместе вообще с эволюцией восприятия информации в сторону там, малых форм, какой-то так, клиповости, может,
да.
Визуализации?
Да, именно, что да.
Вот в сторону подписи к фотографии, вот если совсем так утрировать, потому что иногда кажется, что мы даже уже разучаемся воспринимать информацию, если она сформулирована более чем в трех предложениях. Или это иллюзия, и литература, она как прежде осталась, как сказать, этим неприкосновенным запасом, и ее это не касается.
Нет, процесс. Конечно, это повлияло, безусловно. Значит, во-первых, романы... ну, знаете, как в французском роман это совершенно или novel, то, что называется романом в англоязычной литературе современной или франкоязычной, это то, что у нас называется повесть. Да? То есть совершенно и роман русский, он тоже сдвинулся в эту сторону. Я не говорю, что абсолютно все, потому что там какой-нибудь Иванов, он все равно такие свои огромные пишет, или Шаров, или Варламов, да. Но я говорю вообще о том, что такая тенденция есть, да, такая. Потом повестью называется просто большой рассказ. Да? И вот. Ну и все время, конечно, к такой, знаете, какие формы сейчас очень стали популярны, да, и востребованы. Дневниковых записей, да, такие вот какие-то, я не знаю, мозаики, арабески. Вот.
Ну, это тоже определенное вот клиповое.
Да.
Но оно бывает очень талантливое.
Ну, как Розанов, скажем, да, Розанов.
Ну, это совсем это старый пример. Это пример
да,
еще
Василий
из начала 20 века.
Розанов, это совершенно, конечно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Православной Церкви, Олеся Николаева, писатель-поэт, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Продолжаем беседовать о литературе и о клиповости. Но ведь клиповость произведения вот в этом... Клиповость, ну как? Это же любая форма сюда может быть отнесена. Даже роман, написанный в жанре таких небольших зарисовочек, может приобрести. Тот же Шаров, которого вы упомянули, у него же маленькие, совсем маленькие отрывочки, по крайней мере, вот в его произведении последнем, которое он публиковал, за которое получил большую книгу, там же тоже совсем маленькие зарисовочки, которые в итоге выстраиваются в такую, ну, единую повествовательную линию. То есть это может быть ведь очень талантливо и интересно.
Мы же говорим о тенденции.
Ну, тенденции, они тоже бывают.
Нет, но это просто переключение, как бы, знаете, как вот кинематографическое видение, когда переключается внимание с одного, там, скажем, сюжета на другой, да, вот это все это чередуется.
Монтаж такой.
Нет, ну все-таки это не совсем такой пример подходящий, потому что там у Шарова все-таки есть нарратив какой-то такой явный. А вот это вот, я говорю о клиповом сознании, это скорее какие-то, ну, какие-то мало имеющие друг к другу отношения, какие-то кусочки, которые так перемежаются, потом складываются. Ну, сейчас не могу даже представить себе, кто это.
Говорили о преподавании литературы, о том, что все зависит от родителей и от учителей, Мы начали об этом говорить, но как-то тему не развили, Владыка. Вы говорили, что все идет...
от семьи многое зависит.
От семьи многое зависит, мы об этом часто говорим. А вот от школы...
И от школы. Если речь... преподаватель любит свой предмет, в частности, литературу, то он будет отдавать этому предмету всего себя. И передавать вот именно свою любовь детям. Тогда дети тоже полюбят. Если преподаватель просто пришел, выполнил, знаете, как товарная накладная, я провел все это, сдал.
С литературой очень сложно. Да. В школе произошел вот этот перелом, когда огромное количество учителей литературы не смогли перестроиться в новую систему, что ли, в начале 90-х годов. Они сами просто не были знакомы с огромным корпусом книг, которые не издавались в советское время, и не смогли это все преподнести своим школьникам. И отсюда, мне кажется, тоже идет незнание многих детей огромного количества произведений. Они включались, какие-то произведения, в школьную литературу, а для самого учителя это было откровением, он не знал, как детей знакомить с тем, или с Солженицыным, например, да, включили Солженицына.
Но это проблема вообще школы, не только литературы, это и история.
Вот, в меньшей степени, да. Все равно.
Там почему? События... Нет, история преподавалась тоже под определенным таким наклоном в сторону понимания, как там...
Правильного понимания,
да. В кавычках, да. Правильно. Она была вот вычищена полностью. И даже я скажу, когда я учился в школе, во всем, что было до 17-го года, хотели показать... Вот начало русской революции, 17-й. Вот протест крестьян, вот протест, это как порабощенного народа за освобождение. Во всем. Вплоть и восстание декабристов, там все, Пугачев, там Разин, это все вот как бы... буревестники революции были.
Ну, простите, у меня, да, на полке стояла, до сих пор где-то стоит книга Александра Чербакова «История СССР с древнейших времен до начала XVIII века».
Вот. История вычищала все, что хорошее было до 17-го года. История... Ну, это не сама история, я имею в виду, а были определенные... как бы службы, которые занимались этим, была цензура, которая что можно, что нельзя. Вот я даже скажу такую вещь. Работая над своей диссертацией, держу архивный документ. Текст один. Этот документ напечатан где-то в 56-м году, там 60-каком-нибудь году. Текст корректирован. Все, что упоминается о церкви, убрано.
Сам исторический источник.
Да.
То есть в оригинале это остается,
а... в архивном документе это есть, в напечатанном этого нет.
Ну, это логично, вернее, это не,
да,
логично.
Даже вот
это
название кораблей было «Святой Константин и Елена», напечатан корабль Константин и Елена.
Угу.
Корабль Николай, а не святитель Николай.
Ну, это то, вот, о чем мы знаем.
Нет, это мы знаем, но я о том говорю, что до какой степени все проверялось. И, естественно, история давалась совсем другая.
Но это еще и подчеркивает скрупулезность исследователей советских, которые это все проверяли.
Нет, вы знаете, вот проблема с преподаванием литературы еще вот в чем. Что тут... даже бы не количеством бы брать, а именно глубиной и анализом произведений. Лучше меньше взять каких-то произведений, изучать в школе, но очень подробно. Это было бы очень полезно для детей. И главное, это очень интересно рассматривать психологию героев, да, мотивацию их поступков, вот это все. Потому что... у нас люди, очень многие, они просто даже не умеют читать. То есть они читают художественные произведения как газету. А какой-нибудь рассказ они читают как статью, не понимая подтекста. А ведь подтекст очень важен в литературе. Это же художественный текст. Это же самое, может быть, важное, да? Вот. Вот изучение текста и подтекста. И это было бы очень интересно самим школьникам. Но вот этого не делается, к сожалению.
Но это тоже...
А не просто вот так вот взять, вот и, ну, знаете как, это даже, между прочим, когда была студенткой, моя дочь, она тоже в этом участвовала в проекте, когда пересказывали какие-то произведения литературные, она, ну, в ее случае это были западноевропейские романы, они там пересказывали, там, Гаргантюа и Пантагрюэль, там, на трех страницах, скажем. Вот. Такое краткое содержание.
Ну, это было в 90-е.
Да, это было, да, да.
Но
да.
Интересно, что сейчас ситуация меняется очень сильно, потому что из школ исчезают учителя русского литературы. Угу. Ну, то есть люди
ужасно,
остаются.
Ужасно.
Нет, наоборот, мне кажется, разделены предметы. То есть разные люди ведут русский язык
русский
и литературу.
Язык и литературу.
Разные люди ведут. Угу. И в этом, кстати говоря, возможно, большое благо для изучения литературы, потому что у учителя остается гораздо больше времени на раздумья над тем или иным произведением, над тем, как его правильно преподать, а не на проверку диктантов и изложений.
Кстати, спорный вопрос.
Ну, ведь когда если преподают русский язык, то как раз примеры очень хорошо брать из литературы.
Но люди-то образование получают как учителя русского литературы, а уже в школе их разделяют. Вот
ну,
я с этим
хорошо.
Постоянно сталкиваюсь в последнее время. Мне кажется, что...
Ну, это, наверное, в школах, где много параллельных классов.
Не знаю, я это то в одной, то в другой школе встречаю.
Потому что в провинциальных городах и даже в небольших городах и мало в школах, где, допустим, 3 параллельных класса, 4 параллельных класса, то там преподаватель русского языка и литературы один.
Но все меняется. Сейчас, я думаю, что тенденция из больших городов будет выходить куда-то в провинцию, потому что совсем недавно у нас были ребята, которые работают и проходят переподготовку по программе «Учитель для России». Есть такая программа, где люди, которые получили непрофильное педагогическое образование, но в результате там, своих каких-то размышлений решили пойти в школу, проходят переподготовку, их отправляют по распределению в школы, которые работают по этой программе. Вот молодой человек Игорь, он... Учитель как раз литературы, не русского языка, а литературы, его отправили в маленькую сельскую школу подмосковную, правда, но не самая там ближайшая к Москве школа. Вот он, пожалуйста, в сельской школе учитель именно литературы. Так что...
Ну, это вообще-то интересно. Если это любить, то это невероятно интересно. Вот.
Но есть какой-то определенный смысл. Если человек будет вести только русский язык, он больше будет вникать в него. Русский язык непростой.
Вот,
и
вот
то же самое литература.
Да, да.
Но он должен иметь, этот преподаватель, полную нагрузку, сколько там положено. Сейчас вот эта проблема. Малокомплектные школы страдают из-за того, что преподаватель имеет неполную нагрузку по сетке своей. И тогда ему дают вообще, не знаю, какой предмет.
Да я наблюдаю рядом с Калугой школу, она, правда, в Тульской области, ну, там 30 километров, 20 километров от Калуги, Суворовский район, то ее откроют, то ее закроют, то там наберут детей на несколько классов, то есть не набирают, школу закрывают. И вот уже на моих глазах несколько раз это происходило туда-сюда.
А самим детям каково, вот интересно?
Не знаю.
Но это неправильно, надо помогать таким школам.
Но это не только в Калужской области, и в Тверской области я знаю такие истории.
Везде это, Россия это матушка большая.
Может быть, к конкурсу вернемся? У вас же еще идет прием работ, да, насколько я поняла?
И до 15 декабря принимается работа.
А дальше что, все затаив дыхание?
Дальше будет уже с 15 декабря первый этап проверки. Это по формальному признаку.
Ошибки?
Проверяем, чтобы не было плагиата.
А как вы это делаете?
Ну, есть программа антиплагиат разные. Да, это сейчас не проблема. Вот. А потом экспертная группа, это преподаватели русского языка и литературы, каждое сочинение проверяет 3 педагога, которые выставляют оценки по 5-бальной шкале, по 5 признакам оценивает. Или самостоятельность, правильность изложения, грамотность, литературность и так далее. И лучшие работы где-то в районе по 50 работ каждая из каждой группы возрастной, потом дается экспертам уже, литераторам. Литературные эксперты проверяют и выносят свой, как бы, свое решение. И 10-12 победителей каждой возрастной группы, я почему говорю 10-12, потому что могут набрать одинаковые баллы, мы тогда одинаковое количество, сумма будет и у них итоговых баллов, то они приглашаются в Москву, это бывает в марте месяце, во время весенних каникул. Здесь бывает уже очный тур. Они вначале встретятся с писателями, посетят достопримечательности Москвы. И вот очный тур, бывает, тема дается, там три темы дается, пишут литературное небольшое произведение. И здесь уже опять проверяют их на, как бы, на уровень изложения, и выявляется победитель. Победитель где-то вот это в период летних, точнее, весенних каникул, происходит чествование, торжественное вручение, и сертификата, и подарки даем, памятные подарки. Хотя я критикую гаджеты и все прочее увлечение, подарили все это победителям, кто первое, второе, третье место занял. Там было у нас по два третьих места, где-то 12 человек получили планшеты, остальным даже те, которые, 35 человек приехало на финальную часть, на очные соревнования, они получили мобильные сенсорные телефоны. Тоже утешение такое.
А вообще, да, Олесь, вот к вам вопрос. Да? Что в современном литературном процессе, в частности, в этом конкурсе, как-то странно было бы его отделять от литературного процесса в целом, вселяет оптимизм?
Ну, оптимизм вселяет только то, что все-таки в России очень много талантливых людей. Знаете, как талант – единственная новость, которая всегда нова. Вот это, безусловно, очень... Всегда с этим не поспоришь.
Давайте в конце программы расскажем нашим слушателям, если кто-то заинтересовался, у кого-то дети хотят принять участие, или взрослые хотят, чтобы их дети приняли участие в конкурсе, куда можно отправлять работы?
Ну, работы... Есть сайт «Летогосподня.ру».
«Летогосподня» в одно слово, «Летогосподня.ру».
Да, вот. И то же самое, можно выйти на сайт издательского совета, там тоже есть ссылка на этот сайт. И там оформляется, почты ничего не присылается, такой обычный, там электронной почтой заполняется форма и прикладывается файл с сочинением, больше ничего.
Да, там здесь просто... очень просто все это с технической точки зрения выглядит. Я сейчас зашел на сайт letogospodnya.ru, тут раздел «Заявка на участие», заходите, и здесь анкета участника, и можно приложить файл с литературным произведением.
Детям и молодым людям от 12 до 17 лет.
Спасибо большое, что сегодня пришли и рассказали нам о конкурсе, поговорили о литературе. Напомню нашим слушателям, что в гостях у «Радио Вера» сегодня в программе «Светлый вечер» принимали участие митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Православной Церкви и писатель-поэт, профессор литературного института имени Горького Олеся Николаева. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго. Любите литературу, любите читать.
Спасибо.
Лиза Горская, Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».